Строительство самой длинной на данный момент железной дороги в мире было вопросом трудовых будней и трудовых выходных. И с каждой неделей Мокриц отъезжал дальше и дальше от города. Поездки домой, чтобы насладиться плодами собственного труда, становились все реже, или, точнее, дарами моря его собственного труда. Вдоль тысячемильной линии новых рельсов тут и там вырастали сортировочные станции, и на каждой бесперебойно гудела работа. Круглые сутки прибывали и убывали вагоны. И хотя компания старалась, чтобы рабочие были снабжены всем необходимым, следуя заветам Гарри Короля, который в интервью «Правде» сказал, что железнодорожникам необходимо сытно есть и крепко спать на хорошей постели после тяжелого трудового дня, в итоге не имело значения, была ли кровать теплой или удобной, потому что все засыпали, едва коснувшись подушки, как только предыдущие обитатели этих коек, размахивая кепками, убегали на свою смену. Не обходилось и без вспышек чисто мужской агрессии. Или, как там это называлось на языке троллей, гоблинов, големов и уж, конечно, угорцев с жилами из натуральной стали, которые регулярно дрались между собой непонятно за что. Там, где новая линия шла вдоль русла реки Анг, которая истончалась по мере приближения к своему истоку высоко во Вцепикских горах, по воде сплавлялись баржи с древесиной для шпал, железной рудой, углем и прочими материалами. Литейщики работали ночи напролет, отливая рельсы, и те, кому повезло оказаться в нужном месте в хорошей защитной одежде, могли посмотреть, как они вскрывают формы и заливают в их нутро светящуюся жидкую сталь, которая плясала и жила в этот момент, как дитя преисподней. А если не повезет, и ты окажешься ближе, чем надо, то и сам можешь очутиться в преисподней лицом к лицу с божеством по твоему выбору. И все это подогревалось деньгами, деньгами, еще деньгами, нетерпеливыми инвесторами, которые превращали золото в сталь и уголь в надежде превратить уже их в еще большее количество золота. Угольные бункеры строились повсюду на линии, и Мокриц в полной мере осознал, что паровозы и вагоны были лишь верхушкой айсберга в работе железной дороги, железной лошадкой, которую надо было еще кормить и поить. И все это делали люди почти угольного цвета, которых ты случайно замечал, проходя мимо, и тут же забывал о них. Мокриц разбирался во всем этом, потому что он посещал все собрания и слушал, как железная дорога преподносит множество мелких задачек, которые, стоило их решить, приводили к новой загадке, полной граничных условий и дополнительных дел, которые непременно было надо сделать перед тем, как начинать делать что-то другое. Короче, железная дорога была проблемой на колесиках. Удивительно, как еще счетная линейка Дика Кекса не раскалилась до красна под цвет печей, в которых он работал. А в мастерских Швайнетауна конструировались новые паровозы. Небольшие паровозы, которые катались по увеличивающемуся в размерах участку, перегоняя другие паровозы и вагоны. Ночные поезда, медлительные, тяжелые, которые вагонами забирали грузы от фермеров, выращивающих кресс-салат, и от всех остальных, кому тоже надо было доставить товар в город к рассвету. Новый скорый Марк-2, раскрашенный в свежий зеленый цвет и скрытый площадкой машиниста. У поездов появлялись свои названия, вроде «Дух Промежа» или «Король Псевдополиса». Мокриц подозревал, что такое наименование состав получил с легкой руки ветеринари, ибо в Псевдополисе отродясь не было королей, зато его раздирал столь ненавистный патрицию недуг демократии. Крики пара перестали нарушать покой населения, они просто слились с другими звуками Ангмарпорка, как взрывы в гильдии алхимиков. А один старик заметил своей старухе: «По свистку семичасового щеботанского можно сверять часы». Казалось, считанные недели прошли с того момента, когда железная ласточка впервые сопя прокатилась вокруг участка Гарри Короля. Но всего за один год железнодорожная сетка расползлась по равнинам 100, связывая мелкие города и села по всем направлениям. А близ этих городов и сел начинали появляться свежесколоченные домики для новых железнодорожников. Дома с ванными комнатами, с горячей проточной водой. Удобства, естественно, по-прежнему были во дворе, но канализационная система была хорошо отлажена. Население равнин 100 и некоторых других регионов до сих пор не смирилось с концепцией удобств в доме. Туалет в садике на свежем воздухе считался куда гигиеничнее, а при известной аккуратности ваши томаты уродятся всем на зависть. Если вам непонятно, что это значит, спросите у бабушки и с дедушкой. Надо было отдать Гарри должное. Если уж он за что-то брался, дело было сделано на совесть, и вдвое лучше, если вмешивалась Юффи. Гарри пришлось силой остановить ее, чтобы она не установила биде в поездах Щеботанской линии. Словно тут раньше было пустое место, которое только и дожидалось, чтобы его заполнили. Это было время паровых двигателей, и паровой двигатель явился, как капля дождя, упавшая точно в свою лужу. А Мокриц, и Дик, и Гарри, и Ветинари, и все остальные были просто брызгами непогоды. Однажды на Ангмарпоркском вокзале, когда Мокриц в очередной раз отправлялся в Столат, в его купе вошла дама, представилась госпожой Джорджиной Брэдшоу и уселась, вцепившись обеими руками в свой дорогой саквояж. Когда Мокриц привстал, чтобы уступить ей место по ходу движения поезда, как того, несомненно, требовал этикет, она сказала: «Нет-нет, благодарю, любезно, не стоит беспокоиться из-за меня. Сразу видно, что ты джентльмен. Мокриц фон Липвик, госпожа, всегда к твоим услугам». «А, тот самый господин фон Липвик! С железной дороги! Я столько про тебя слышала!» «Он самый», — ответил Мокриц. «Никто другой на мое место не вызывался». «Как все это интересно!» — продолжала госпожа Брэдшоу. «Я никогда раньше не ездила на поездах. На всякий случай я взяла с собой таблеточек, если начнет укачивать. С тобой такого никогда не бывало?» «Нет, госпожа Брэдшоу, мне даже нравится ритм поезда», — ответил Мокриц. «Но скажи мне, где ты взяла эти чудодейственные таблетки?» «Я купила их у господина по имени профессор Достабль. Торговец снадобьями от железнодорожных недомоганий. Он показался мне ужасно убедительным». Мокриц невольно улыбнулся. «Нисколько не сомневаюсь. Не хотелось бы разочаровывать тебя, госпожа Брэдшоу, но господин Достабль обычный обаятельный проныра, и не более. Я на 100% уверен, что все его снадобья — это очень дорогой сахар с некоторыми добавками. Боюсь, он лишь первый из бродячих торговцев патентованными лекарствами, которые лично мне действуют на нервы». Дама рассмеялась. «Как славно сказано. Буду иметь в виду, что спустила 2,5 пенни зазря». «Могу ли я поинтересоваться, что привело тебя на железную дорогу?» «Ничего особенного. Я вдруг подумала, была не была, один раз живем. Когда я была маленькая, матушка говорила, что я вечно бегала за телегами, чтобы посмотреть, куда они едут. И теперь, когда мой муж Арчибальд скончался, я решила, что самое время повидать свет. Все эти далекие земли со странными названиями «Две рубашки» или «Чертов лес» или «Промеж». Только вообрази, какие экзотические события должны происходить вместе с названием «Промеж». Так много мест, в которых я никогда не бывала. Я должна познать этот мир, пока не поздно. В дороге я буду вести дневник своих странствий, чтобы вновь насладиться увиденным, уже когда я вернусь домой». Что-то шевельнулось у Мокрица в голове и заставило его спросить. «А скажи, госпожа Брэдшоу, у тебя разборчивый почерк?» Она посмотрела на него с достоинством и ответила: «Еще как, господин фон Липвик. Когда-то я делала записи каллиграфическим почерком для своего покойного мужа. Он был законником, а от них требуют безупречного почерка и владения языком. Господин Кривс всегда был бескомпромиссен в этом вопросе, и никто не знал цену вовремя упомянутого лататинского выражения «лучше моего дорогого Арчибальда». Добавлю, между прочим, что обучалась я в Щеботанском колледже благородных девиц, с углубленным изучением иностранных языков. Хотя марпоргский язык, кажется, стал в последнее время родным в Щеботане. Госпожа Брэдшоу шмыгнула носом. Помогая супругу, я многое узнала о людях и человеческой природе. Госпожа Брэдшоу, если ты и впрямь объедешь все края, куда ходят поезда, и напишешь об этих местах, не откажись выслать и мне экземпляр своих записок. Они могут пойти на пользу нашим неустрашимым пассажирам. Люди смогут узнать, чего ожидать от чертова леса или двух рубашек еще до того, как они заплатят за билет. Уже сейчас столько жителей Ангмарпорка катаются в Щеботан просто погреться на солнышке. Это наша самая нагруженная ветка. Некоторые уезжают буквально на один день. Уверен, люди задумались бы и о поездках в другие края, если бы прочли в подробностях о каждом населенном пункте на твоем пути. И, возможно, ты могла бы упомянуть и об условиях проживания, и о других достопримечательностях, — добавил мокрец, которого захватила волна воображения. — Все, что тебе самой показалось бы привлекательным и интересным. Куда бы ни завело тебя путешествие, ты всегда можешь адресовать рукопись мокрицу фон Липвигу и оставить ее у ближайшего начальника станции. Он позаботится, чтобы она попала ко мне в руки. Мокриц подумал о богатстве, скапливающемся в сундуках Гарри Короля, и добавил. О вознаграждении мы, разумеется, договоримся. Когда госпожа Брэдшоу устроилась и стала глазеть в окно, Мокриц достал блокнот и нацарапал записку Гарри Королю. Пожалуйста, позволь госпоже Джорджини Брэдшоу ездить всюду, где она захочет. Даже по тем маленьким веткам, которые мы еще официально не открыли. Насколько мне известно, она обучалась в одной из лучших женских школ и знает разные языки, а еще госпожа Брэдшоу описывает все станции на пути следования, и это может оказаться не бесполезным. Инстинкт подсказывает, что мы будем ею гордиться». У меня такое чувство, что госпожа Брэдшоу окажется либо дотошна, либо одарена чувством юмора, а в идеале и то, и другое. Вдова, которая приезжает в Ангмарпорг с бриллиантовым перстнем на пальце и уезжает, не лишившись его, уж точно не глупа. Она разговаривает, как леди Сибилла. Вот что такое Щеботанский колледж, высший класс. Разве не к этому мы стремимся? Мы хотим, чтобы люди расширяли свой кругозор, путешествуя поездом хотя бы и на один день. Некоторые жители Ангмарпорка не бывали даже в Столате. Путешествия раздвигают границы познаний, ну и приносят доход компании. Образчик ее прекрасных трудов на надушенной бумаге был у него на столе неделю спустя. Высокий трух на равнинах 100 славен чудесными солеными ваннами из восхитительно теплого источника. Владелец источника и его жена делают гигиенический массаж тем, кому захочется воспользоваться этой услугой. Женщины и мужчины отдельно, разумеется. Здесь нет ничего такого, что можно было бы счесть неблагопристойным или что шокировало бы самые утонченные чувства. Здесь же отель «Континенталь». Предлагает комнаты троллям, людям, гномам и гоблинам. В настоящий момент в отеле доступны 50 номеров. Тех, кому захочется погулять по округе, возможно, заинтересует священная поляна Шокни, известная своим удивительным эхом. Неподалеку расположено святилище Анои, богини-покровительницы людей, у которых вещи застревают в ящиках. Прекрасный вариант для отдыха на выходных с отличной кухней. Исключительно рекомендую. Мокриц взял на заметку, что в Ангмарпорке надо будет повидаться с господином Козлингером. Если он хоть что-то смыслил в этих вещах, издатель с руками оторвет рукопись, чтобы хоть бочком примазаться к железнодорожной лихорадке. Когда Мокриц вернулся домой, в первую очередь пришлось заняться железной дорогой до Убервальда. Гарри вышагивал по большому кабинету, где они с Диком изучали планы, отчеты и чертежи, и до сих пор нервничал. — Вот что, мокрец, между нами, и больше ни для кого. У меня подзилки так немного трясутся. Мы снимаем бригады с остальных веток и вбухиваем все ресурсы в поезд дальнего следования до Убервальда. Это неподъемный труд. Мне куда комфортнее стоять по колено в дерьме, что как раз нас и ждет, если ничего не выгорит. Помяни мое слово.
— Да, — согласился Мокриц, — но ты опять забываешь, что добраться до Убервальда значит миновать по пути очень много других городов, где тоже нужны железные дороги. Они-то и помогут покрыть расходы на местах. С туннелями и мостами будут проблемы, но, слава богам, это все старые технологии. Полно каменщиков, которые сумеют построить для нас крепкие мосты. А что до туннелей, тролли готовы взяться за них, если разрешить им самим вырыть дом поблизости.
Гарри только зарычал в ответ.
— А чем еще хороши тролли, — добавил Мокриц, — они приведут с собой всю семью, даже детей. Так у них заведено. Если ты не умеешь обращаться с камнем, то какой ты после этого тролль? Они обожают ландшафтные работы. Один спросил у меня на днях, сможет ли он стать землемером. И я только хотел ему отказать, как подумал. Почему бы, собственно, нет? Он смышленый малый, медлительный, да, но не глупый. Так что я сказал нашим ребятам, чтобы обучили его своей работе.
— И ему доверят одну из особых линеек Дика? — спросил Гарри с улыбкой. Мокриц рассмеялся в ответ.
— А что, Гарри, очень может быть. Кто сказал, что землемер не может быть настолько сильным, чтобы приподнять гору и посмотреть, что под ней?
Он воспользовался разрядившейся обстановкой, чтобы склонить Гарри к более приятным темам, и попросил ввести его в курс дела по последним достижениям. Теперь каждое утро стол Гарри Короля ломился от писем людей, которые совсем не хотели поездов. Хотели парочку, но не больше. Хотели много и прямо сейчас. Попадались и другие полезные предложения. Господин Храп-Храпсон в письме обращал внимание Гарри на то, что из-за кучи людей, назначивших встречу под вокзальными часами, у него ушло 4 часа, чтобы найти в толпе своего друга. Не могут ли сотрудники предоставлять стремянки гражданам, которые пониже ростом? Еще требовалась помощь пассажирам с тяжелым багажом, престарелым и нежити. В поездах на каждом шагу смертельно опасные механизмы. Нельзя ли поставить туда стражу? Только не городскую стражу, а кого-нибудь с головой на плечах. Кто охранял бы поезд и пассажиров? Все это влекло за собой заботу о формах, фуражках, флажках, свистках и прочем увлекательном снаряжении. Весь этот ажиотаж, видимо, и надоумил редактора «Правды» взять в штат специального железнодорожного корреспондента господина Реймонда Шаттла, который был самым что ни на есть беззастенчивым железнодорожным фанатом. Блеск в его глазах ни с чем нельзя было спутать. Наряду с основными доходами от железнодорожных билетов Гарри нарадоваться не мог на то, сколько денег готовы спускать восторженные пассажиры на железнодорожные сувениры, вроде маленьких заводных игрушечек, которые лицензированно выпускались ловкими умельцами, сколотившими на сувенирах целое состояние. Состояние, которое было бы еще больше, если бы вовремя не подсуетился Громоглаз, и гигиеническая железнодорожная компания не успела бы урвать свой куш. А самые изобретательные из них, вечно ищущие возможности зашибить деньгу, выдумывали бесконечные дополнения для этих детских игрушек. Миниатюрное депо и 4 крошечных человечка, ожидающих поезда. Сигнальная будка с размахивающим флажками гоблином. И, конечно, миниатюрный поворотный круг, совсем как на участке. И так далее, и тому подобное. Если родители не жалели денег на свое чадо, любой ребенок мог обзавестись собственной железной ласточкой и овальной железной дорогой с несколькими прямыми участками и поворотами, и даже с миниатюрными железнодорожниками, включая фигурку самого Гарри Короля. Гарри был на 7-м небе от счастья. Он старался ничем не выдавать своего восторга, но, узнав, что станет частью игрушечной железной дороги, он улыбнулся до ушей. Хотя Юфи и возмутилась, что в виде игрушки он был слишком толстый. И Мокриц снова поразился силе мечты. А потом они шагнули на улицу в этот перепачканный мазутом мир, где можно было посмотреть на новейшие паровозы, которые испытывали механики, и увидеть своими глазами, до чего додумался талантливый господин Кекс со времени их последней встречи с Мокрицем. Одно оставалось неизменным. Над какими бы новыми чертежами для будущих паровозов ни работал Дик, он каждый день продолжал усердно корпеть над железной ласточкой. И, наверное, именно поэтому в каждый визит Мокрица она выглядела чуточку иначе. То у нее новый котел, то новые колеса, то новая краска, не говоря уже о множестве внутренних штуковин, которых Мокриц не видел. Ласточка была гордостью и радостью Дика, его первой паровозной любовью. Так думал Мокриц, боясь ляпнуть что-нибудь вслух. Первоиспытательница каждой инновации Дика. Ни один паровоз не сверкал ярче железной ласточки. Ни один паровоз не получал обновления раньше железной ласточки. Она действительно была первой ласточкой железных дорог, а Дик ее добровольным рабом. Пока Мокриц определялся, откуда начать поиски Дика, показалась Эмили Король в красивом белом платье и резво проскакала по участку в направлении священного сарая, как будто не замечая повсеместной сажи и мазута. Впрочем, подумал Мокриц, она выросла на другом предприятии своего дяди, по сравнению с которым железная дорога была благоуханным садом. И вот она бежала в припрыжку, и вот стояла железная ласточка, и вдруг Мокрица прошиб холодный пот, душа ушла в пятки. Он готов был кусать ногти, а девушка все приближалась к поезду в своем девственно-белом ситцевом платьице. Мокриц молниеносно бросился к Эмили, но девушка уже поравнялась с железной ласточкой. Он посмотрел на Дика, чье лицо приняло занятный сероватый оттенок, заметный даже под слоем сажи, и приготовился к худшему, как вдруг Эмили погладила паровоз и сказала: «Привет, ласточка, как поживаешь, красавица?» И пока Мокриц смотрел на это, разинув рот, Эмили достала платочек и начистила медную дощечку с именем железной ласточки так, что та заиграла на солнце. Пока Эмили нахваливала железную ласточку, Дик повернулся к Мокрицу и очень тихо произнес: «Она бы ни за что, только не ласточка». «Вот и славно», — отозвался Мокриц. «А между тем у тебя уже две дамы сердца, счастливчик!» Но внутренний голос говорил другое. «Ты ведь совсем не этого ожидал, правда, Мокриц фон Липвик? О, маловерный!» И он услышал вздох пара. Следующие два часа Мокриц провел за своим столом в конторе Гарри, чувствуя себя паровозом, который несется во весь опор, а мимо только успевает мелькать пейзаж. Время от времени приходил юнец с очередной кипой бумаг из очередной области владений Гарри Короля, и к вечеру Мокриц начал ловить себя на том, что впадает в транс, поначалу даже слегка приятный. Он воображал себя в бледно-розовой дымке, и его это ничуть не пугало. Ничто его не волновало, и мало-помалу Мокриц фон Липвик начал отключаться. Но стоило ему оказаться на грани забытья, как из вечернего полусвета на Мокрица выпрыгнул из сумерек темноты, хотя вот откуда он выскочил, Мокриц никак не мог взять в толк.
— Надо поспать, господин Мокриц. Если жечь свечку с обеих сторон, яичницу сожжешь и задницу подпалишь. Когда господин Мокриц в последний раз ел не в сухомятку, а сытно ел, у меня есть сушеные грибочки, если ты проголодался. Нет? Они на любителя. На меня. Но если не поешь, то хоть поспи. Господин Мокриц не сможет сделать все сразу. Не поешь — ничего не сделаешь. Деньги зарабатывать — дело хорошее. Но в погребальном саване карманов нет. Отдохни, господин вагоновожатый. Вот, держи. Очень хорошо поможет. Зуб даю.
Гоблин вручил Мокрицу пузырек с замусоленной этикеткой, гласивший, что под крышкой содержится крысиный яд.
Не верь этикетке, господин Мокриц. Пузырек помыли, крыс съели. Да. Вместо яда особый, гоблинский, напиток от усталости. Никаких червей, зуб даю. И после него спишь, как убитый. А если проснешься, то будешь чувствовать себя, как новенький. Гарантирую. Вещь. Нет ничего лучше.
День был долгий, и от литейного цеха валил такой жар, что Мокрицу самому было
душно ничуть не менее, чем литейщикам, поэтому он подумал, какого черта, и сделал хороший глоток.
— Умница, господин Мокрец! — захихикал гоблин. — От этой штуки даже волосы быстрее растут. Везде.
Позже, когда Мокрец закончил беседовать с танцующими поганками и господином Йо-Хо-Хо, который так забавно уплетал собственную физиономию, ноги Мокрица без видимого участия самого Мокрица донесли его до постели, волочась, как пара старых ослов, не без помощи добрых стражей правопорядка в лицах сержанта Колона и капрала Шнопса, которые якобы нашли его под дверью дома, разговаривающим с собственными коленками. И, если верить Шнобби, он внимательно выслушивал их ответы. Мокрец проснулся на полу спальни. Кто-то накрыл его одеялом, который даже заботливо подоткнул. Он схватился за голову и подумал, «О нет, я выпил еще одну гоблинову снадобье». Его тревога спала, когда он осознал, что чувствует себя абсолютно нормально. И более того, испытывает такой прилив сил, из-за которого у всего остального мира должен наступить отлив. Когда Мокрец вышел на балкон глотнуть свежего воздуха, вокруг пели птички, а небо было восхитительно синее. За спиной открылась дверь, и раздался голос Доры Гаи. — Я, конечно, понимаю, что у нас с тобой, что называется, нетрадиционный брак, потому что у обоих ненормированный график и так далее. Но я была бы совсем плохой женой, если бы не спросила, куролесил ли ты вчера с распутными падшими женщинами. Я не тороплю. Ответишь, когда будешь готов. Голова у него закружилась от радости, что он жив, и, конечно, от всего этого прилива, и Мокрец весело спросил. — Одну минуточку, давай разберемся. Уточни, падшие женщины тебя интересуют или все-таки распутные? Или одно как бы исключает другое? Нет ли какого-нибудь справочника-натуралиста по этому предмету? — Мокрец фон Липевик, ты пьян как пират. Ты ходить-то хоть можешь? Вместо ответа Мокрец подпрыгнул в воздухе, прищелкнув каблуками, и продолжал. — Падшие или распутные, дорогая моя, и почему не обе сразу? Втащив его обратно в спальню и закрыв за ним балконную дверь, Дора Гая сказала. — А вот сейчас и разберемся, муж мой. В Шмальцберге была гроза, но гроза в Шмальцберге бывала часто. В горах раздавались раскаты грома, словно боги играли в камушки. Запершись в своем кабинете, король под горой обсуждал свежие новости с Аароном, который выглядел оптимистичнее обычного.
— Кажется, все успокаивается, — сказал Рыс. — Гномы спорят и спорят, а потом кто-то вспоминает, что у него дела на крысиной ферме. Или на золотом руднике ЧП. Наводнение или подпоры просели, да мало ли проблем. Которые нельзя переложить на подчиненных, и все затихает. — Мне понятно ваше беспокойство, — сказал Аарон. — Но я считаю, нет, я уверен, что у вас больше союзников, чем вам кажется. Даже гоблины знают, что вы один из первых подписали указ об их эмансипации. Нравится нам это или нет, но за ними и наше будущее, Рыс. А история с семафорами разозлила даже упертых традиционалистов. Башни нужны. Все хотят получать новости. Все пришли в бешенство. В конце концов, говорили они, занимаются же гоблины и тролли своими делами, а гномы почему нет? — Нет новостей от пламена, — спросил король. — Сколько уж времени прошло, сколько месяцев? Никто не крушит башни и не устраивает диверсии на железной дороге. Можно ли надеяться, что этот костер погас?
Аарон подал королю кофе и сказал.
— Кажется, лорд-ветеринарий однажды сказал. Никогда ничего не предпринимай, пока не услышишь криков. Только пламен не приползет со шлемом в зубах просить пощады. В нем слишком сильна гордыня.
Рыссон обдумывал варианты дальнейших действий, а после недолгого молчания Аарон продолжал.
— Так вы принимаете приглашение на саммит в Щеботане? В сложившейся ситуации, Рыс, мне кажется очень важным, чтобы вы присутствовали и чтобы вас видели. — Разумеется. Председателем в этом году будет алмазный король, а мне надо укрепить свои позиции. Он не отказывает в помощи, но у меня нет желания испытывать его терпение. Он всегда был ценнейшим союзником. А второй вопрос? — С ним все в порядке,
— ответил король и задумался.
— Да, мы поедем в Шабатан, но мудрее всего будет оставить Альбрехтсона за главного. Пусть позаботится о текущих делах.
Не вполне понимая, как это произошло, и независимо от того, что непосредственно на участке он проводил мало времени, Мокрец как-то умудрился оказаться ответственным по железной дороге. Всякий, кто хотел что-то узнать о поездах, спрашивал у него. Всякий, кто терял ребенка в очереди на железную ласточку, посылал за Мокрицем фон Липвигом. Всякий, кто придумывал новую идею для железной дороги, приходил к Мокрицу фон Липвигу, и вскоре перестало иметь значение, который был час и где он вообще находился. Требования разобраться с чужими проблемами никогда не иссякали. Мокриц был почти уверен, что спал регулярно и при малейшей возможности даже дома, а если не дома, то на мягком матраце и под одеялом в одной из теплых литейных мастерских где-то по пути в Убервальд, которые постоянно множились, или за неимением других альтернатив сворачивался в клубок под брезентом вместе с бригадой железнодорожников, поужинав с ними из одного котла. Если везло, на ужин попадался фазан или даже рябчик. А если не очень, всегда можно было рассчитывать на жаркое из капусты и брюквы и обязательно животного белка, на который никто не захотел бы смотреть при свете дня. Но железнодорожники, особенно передовая бригада, нынче подступающая уже к шлангу, оказались людьми находчивыми. Особенно ввиду традиции ставить силки вдоль железной дороги, чтобы всегда было чем наполнить свои котелки. Шланг был из числа тех мест, которые указывают на карте только потому, что неловко иметь карту с большими пробелами. Там жили шахтеры, лесники и рыбаки, и закрадывалось подозрение, что те, кто выбирал жизнь в шланге и его окрестностях, были людьми, которые предпочли бы, чтобы никто не знал, где они находятся. Гуляя по шлангу, Мокрец был абсолютно уверен в том, что за ним следят. Он решил, что этот город надо избегать всем, за исключением поклонников невкусной еды и банджо. Но тут имелся даже свой мэр, и город был занесен на карту как станция для дозаправки углем и водой. Мокрец давно перестал носить пижонские костюмы и сшитые вручную туфли, которые наряду с комплектом официальных головных уборов служили его визитной карточкой в городе. Все это не вязалось с режимом железнодорожных работ. Так что теперь он надевал замасленную рубашку, жилет и штаны с завязками на коленях. Ему нравились массивные башмаки и плоская кепка, которая как будто шла с ними в комплекте, и в них он чувствовал себя защищенным буквально с головы до пят. Но башмаки... О, эти башмаки! Тролль может свалиться тебе на голову, и от тебя мокрого места не останется, но на башмаках не будет и царапины. Подошвы были подбиты гвоздями, и каждый башмак казался Мокрицу маленькой крепостью. Ничто не страшно башмаку железнодорожника. Сообщения находили Мокрица, куда бы ни забрасывала его служба. Они прибывали поездом, гоблином, кликами, ведь в последнее время в любой глуши находилось место для башни. Однажды ранним утром в равнинном городке под названием Малый Опух, когда проливной дождь барабанил по крышам самодельных бараков, Мокрец откинул брезент и открыл деревянную дверь перед из сумерек темноты, которого нельзя было назвать промокшим до нитки, только потому что на нем не было ниток. Все гоблины, особенно самцы, были существами удивительно жилистыми. Все их туловище как будто состояло из одних жил, связанных узлами с другими жилами. Разум возражал, что, конечно, где-то там должны быть и мышцы. Но им, похоже, было непросто уместиться среди всех этих жил. Как только гоблин нырнул под крышу, вся вода с него и вовсе испарилась. Мокрец машинально бросил взгляд на огни местной клик-башни, и в этот самый момент она замелькала знакомым кодом. Сообщение от Доры Гаи. Ее коды он знал, как свои пять пальцев. — Живо! — скомандовал он. — Бегом вон на ту башню и принеси мне это сообщение. — Сейчас же!
Он подождал, и в полумраке голос из сумерек темноты произнес:
«Я не слышу волшебное слово, господин. Мокрая курица».
Мокрец сам себе удивился, потому что хоть от гоблина и пованивало так, что глаза слезились, это не было поводом забывать о манерах, поэтому он поправился: «Пожалуйста, господин из сумерек темноты, большое спасибо». Мокрец смиренно умолк, а маленький гоблин выкатился обратно под проливной дождь и побежал к башне. Мокрец совершил утренние процедуры, собрал вещи, на случай, если сообщение вынудит его срочно отправиться в дорогу, и вышел на улицу, где, не замечая ни погоды, ждала глиняная лошадь, которую надо было разбудить. Как Мокрец ни пытался, у него не выходило думать о ней как о неживой. Хотя, конечно, он вот-вот заработает себе геморрой, и никакие сидельные подушки не помогут. И хотя животное теперь разговаривало, Мокрецу все-таки не хватало мелких ритуальных забот, из которых состоял уход за лошадью. Он знал, что есть такие вещи, как задать корм, подтянуть подпругу, отвезти на водопой. Отсутствие подобных вещей слегка смущало Мокреца. Это было неестественно. Под проливным дождем ему казалось, что их разделяет целая пропасть. И пока он размышлял, стоит ли дать лошади кличку, может, это поправило бы дело, господин из сумерек темноты вернулся, сжимая в руке оцаревший розовенький бланк клика со смазанным текстом. «Ветеринарий ждет тебя на аудиенцию. Немедленно, ТЧК. Постскриптум. При случае привези этого гоблинского зелья. ТЧК. Постскриптум. Будешь приезжать мимо булочной, купи две буханки. ТЧК. Твоя любящая жена. ТЧК». И он подумал, как же хорошо, когда тебя где-то ждут. После несколькочасовой скачки верхом под проливным дождем Мокрец предстал перед стук-постуком, который открыл ему дверь приемной продолговатого кабинета. На нем красовалась модная фуражка машиниста, и секретарь вытирал грязные руки просаленной тряпкой, непременным атрибутом любого паровозника.
«Его светлость, 7 минут тебя примет, господин фон Липвик. А то ты в последнее время все крутишься, как белка в колесе».
Мокрец заметил под грязными разводами и сажей загар. А фуражка сидела, страшно сказать, небрежно. Термин, который прежде был неприменим к стук-постуку. «Я гляжу, ты много времени проводишь на железной дороге, господин стук-постук. Тебе идет на пользу».
«О, да. Его светлость отпускает меня покататься по утрам после того, как решит весь кроссворд. Сегодня поезда в центре всего, не так ли? Лорд Ветеринарий великодушно говорит, что я держу его в курсе последних событий».
В этот момент из кабинета послышался пронзительный свист, и стук-постук распахнул дверь настежь, открывая взору лорда Ветеринарии, в тот самый момент, когда Патриций, к вящему изумлению Мокрица, поймал маленький паровозик, чуть было не сорвавшийся с гладко отполированного стола. Знакомые овальные рельсы обступали маленькие игрушечные человечки. Охрана, машинисты, пассажиры, упитанный контролер с толстой сигарой, инженеры с крошечными, мастерски выполненными линеечками. Тиран поймал падающий паровоз в рукавицу, и на вощеный пол черного дерева закапали вода и масло.
«Какая удивительная вещица, не правда ли, господин фон Липвик?»
— весело спросил он, стоя в клубах дыма.
«Жаль лишь, что они могут ходить только по рельсам. Не могу даже представить, каким бы стал наш мир, будь у каждого свой паровой двигатель. Ужас!»
Его светлость протянул руку стук-постуку, и тот вытер ее тряпкой почище.
«Что ж, стук-постук, господин фон Липвик на месте, и я знаю, тебе не терпится вернуться на свою ненаглядную железную дорогу».
И стук-постук... Тот стук-постук, который считал, что лучшие вещи в этой жизни лежат в официальных конвертах, побежал по лестнице вниз, перепрыгивая через ступеньку, чтобы вскочить на площадку, загребать лопатой уголь, запускать двигатель, подавать свисток, вдыхать дым и сажу и быть самым удивительным из людей — машинистом.
«Объясни мне вот что, господин фон Липвик»,
— сказал ветеринарий, когда за секретарем закрылась дверь.
«Я подумал, что камень на пути может запросто пустить под откос поезд.
Милорд, за пределами Ангкор-Порка все поезда снабжаются предохранительными решетками. Это вроде плуга, если хотите. К тому же состав на полном ходу имеет внушительный вес, а сигнальщики и обходчики следят за путями.
То есть до сих пор никаких преднамеренных диверсий замечено не было.
Со времени покушения на железную ласточку несколько месяцев назад нет. Если не считать мальчишек, которые кладут на рельсы монетки, чтобы их расплющило, это скорее такое хобби, и медь легко гнется. Как-то стихло все, согласитесь. И я имею в виду грагов, их атаки на башни и прочие вредительства. Похоже, они успокоились.
Ветеринарий поморщился. Может, ты прав. Король под горой такого же мнения. А командор Ваймс докладывает, что его агенты в Убервальде не регистрировали никаких волнений. Все источники говорят одно и то же. Но меня останавливает то, что экстремисты, они как многолетние сорняки, могут пропасть на время, но никогда не сдаются. Боюсь, они залегли на дно и ждут своего часа.
И когда наступит этот час, сэр?
Я, господин фон Липвик, задаюсь этим вопросом еженощно. Меня немного успокаивает тот факт, что паровая эра началась не с бухты-барахты, а с научного подхода и соблюдения техник безопасности. Поощряя произвол, мы только спровоцировали бы новые эпизоды, подобные тому, что произошел в чертовом лесу. Так что...
Ветеринарий посмотрел Мокрицу прямо в глаза.
— Расскажи мне, как продвигается дорога до Убервальда?
— Неплохо продвигаемся, сэр, но у нас, так сказать, недовыполнение. Мы планировали забить золотой костыль в середине следующего месяца. Предстоит еще много работы, и в районе графа поезд надо пустить под землей. Мы усиленно роем туннель, но там слишком много естественных пещерных образований.
А потом еще мосты, — думал он. Ты не рассказал ему про мосты. И, разумеется, достигнув Убервальда, мы логически продолжим путь до Орлеи. Этого мало, господин фон Липвик, слишком мало. Тебе надо ускориться. Равновесие всего мира может стоять на кону.
При всем уважении, милорд... Это как? Ветеринарий нахмурился.
Господин фон Липвик, я дал тебе приказ. Как ты приведешь его в исполнение, меня не касается, но ты обязан подчиниться.
Мокрец не обрадовался, когда нашел свою лошадь обутой. Вероятно, стражей, потому что неподалеку он увидел гогочущего стражника. Лошадь пристыженно подняла на Мокрица взгляд и сказала:
«Извини за причиненные неудобства, но я обязана подчиняться закону».
Мокрец был взбешен.
— Лошади големов такие же сильные, как обычные големы? — спросил он.
— Разумеется, господин.
— Отлично, — ответил Мокрец.
— Тогда освободи себя от таков. Замок хрустнул и раскололся. А стражник побежал навстречу Мокрицу, который уже вскочил в седло с криком:
— Эй, это государственное имущество!
А Мокрец крикнул ему через плечо: — Направь счет сэру Гарри Королю, если посмеешь. «Скажи, что это от Мокрица фон Липвига!» Он оглянулся, когда лошадь поскакала по нижнему Бродвею, с радостью увидел, что стражник подбирает с земли желтые осколки, и прокричал:
«Никто не смеет стоять на пути у гигиенической железной дороги!»
Мокриц всегда предпочитал передвигаться на больших скоростях. В конце концов, на его прежнем поприще это играло жизненно важную роль. Поэтому он прискакал на фабрику Гарри, загнав лошадь так, что та дышала часто, как покорительница горных вершин. Было доподлинно известно, что забраться на гору Челюсти можно. Многие скалолазы пытались покорить эту вершину, и почти все терпели неудачу. Но история гласит, что одной компании престарелых господ с артритными руками и кривыми ногами это удалось, и они тут же погибли героями. Ради чего, по большому счету, все и затевалось. Другим устремленным и в немалой степени утомленным скалолазам удавалось подняться на небольшую высоту по так называемой тропе света, о которой ходили легенды, будто она не выносит тех, кто не является истинным героем. И все же многие до сих пор
питают надежды покорить челюсти, ну или сломать позвоночник, но хотя бы попытаться.
Соскочив на землю и для чистой видимости привязав лошадь, он спросил: — Почему ты запыхалась? Ты же не дышишь. — Горемы не дышат.
— Извини, ты просил, чтобы я была лошадинообразнее, так что стараюсь, как могу. Иго-го, иго-го, господин.
Мокриц расхохотался и сказал: — Так пойдет, Сивка. — Нет, не Сивка. — Как тебе нравится кличка Искра? Лошадь подумала и ответила: —
У меня раньше никогда не было имени. Я всегда была лошадью. Но это очень приятное чувство — знать, кто ты. Не понимаю, как я жила без имени все эти 903 года. Благодарю, господин фон Липвик.
Мокриц прошагал в кабинет Гарри с целью поговорить с ним напрямую и наедине. Тот смотрел на Мокрица целую вечность, а потом сказал:
— Ты же понимаешь, что они только что начали укреплять самый первый мост на Убервальской линии. Ни один поезд не поедет по воздуху.
— Знаю, Гарри, знаю. Уж поверь, я общаюсь с землемерами и инспекторами трижды на дню. Но в серьезной работе нуждается только полотно моста. Опоры уже выдержали испытание временем. И пока Гарри набирал воздуха в грудь, чтобы возразить, Мокриц рассказал ему, что он придумал, если инженеры Дика не управятся ко времени, назначенному ветеринарию. Гарри не сразу понял план Мокрица, но, выслушав до конца, он сказал:
— Ты плюешь на все правила, сынок. А с ветеринарием такое прокатывает лишь однажды. Уж в этом я уверен.
Мокрицу понадобились все его внутренние запасы хитрости и выдержки, чтобы не сломиться под гневным взглядом Гарри Короля. Но он выстоял и ответил: — Гарри, я не первый день работаю на ветеринарии и давно выучил слова «правдоподобное отрицание».
— Ась? — И чего это значит? — не понял Гарри.
— Это значит, что его светлость предпочитает не знать всех моих действий в деталях и уж точно не дает мне четких предписаний. Еще это значит, что я зачастую вынужден двигаться на ощупь. Но это мне всегда неплохо удавалось. У меня впереди много дел, Гарри. Или лучше сказать, милорд Гарри. Или, посмею ли сказать, барон, король Анкмарпоргский. Можешь заполнить пробел на свое усмотрение. И, кстати, если мне не изменяет память, когда ветеринария сделает тебя первым железнодорожным бароном, тебе будут полагаться 6 серебряных шариков на короне. Рыцарское звание? Ты в 2 счета станешь бароном. Полагаю, леди-король обрадуется 6 шарам своего супруга.
Гарри хмыкнул. Тот супружница удивится.
Он внимательно обдумал перспективы, которые обрисовал перед ним Мокриц.
Да уж, станет небо щеголять, как герцогиня.
Он посерьезнел и продолжал.
Я-то думал, что из нас двоих это я, король дерьма. Но ты им просто полон. Может, хоть объяснишь, в какие неприятности ты нас сейчас втягиваешь? Барон, как же. Ладно. Ну и как же 2 плута вроде нас это провернут?
Как бы ни давил на них Патриций, на строительство железнодорожных путей все равно требовалось время. Даже после того, как этим занялись все парни, тролли и гоблины, которых сумел привлечь Гарри Король. «Цорт не сразу строился», — твердили они как заклинание, когда кто-то начинал терять терпение. И все же день ото дня новая великая железная дорога в Убервальд становилась все ближе к конечному пункту назначения. Строительство железной дороги было одно, а поддержание ее в хорошем состоянии совсем другое. Рельсы были подвержены ветрам и непогоде и зачастую находились далеко от цивилизации. Мокриц каждую неделю разбирал жалобы на поломки и прочие неурядицы. Следуя своему чутью, он всегда начинал с необычных и иногда комических новостей. Пьяный тролль на путях, гнездо гарпий в угольном тендере, рожающая женщина. Дейзи Снейпс официально стала первым человеком, родившимся на борту движущегося поезда, благодаря повитухе, которая устроила роженицу в вагоне для поездной стражи.
Малышка родилась на скорости 30 миль в час, и счастливые родители окрестили ее Локомотива Снейпс. Однако Мокрец узнал об этом и всучил ей и всей ее семье бесплатный сезонный абонемент на пользование железной дорогой, высказав заодно предположение, что Локомотива будет звучать лучше в качестве среднего имени. И опять оползни, которые перечеркивали все графики. Еще люди как будто не понимали, что бросить на железнодорожном переезде фургон с поросятами значит помешать любому движению на железной дороге. И как забыть обо всех тех, кто считал, будто стоит им поднять руку перед движущимся составом, и поезд в ту же минуту остановится. Поезд, в принципе, мог бы, но внеплановое торможение всегда приводит к массе никому не нужной канцелярской работы. Мокрец прекрасно отдавал себе отчет в том, что журналисты всех равнин 100 с момента открытия только и ждали, что первой настоящей железнодорожной катастрофы, и хорошо бы, как минимум, с одной чудовищной жертвой, и они ее получили. Впрочем, не на рейсе гигиенической железнодорожной, нет. Первая трагедия произошла на задворках Щеботана, где три предпринимателя, винодел месье Лавас, сыровар мсье Крок и торговец декоративными луковыми гирляндами мсье Лестрип в складчину приобрели частную одноколейную линию, связавшую их фермы и виноградники. За экспертным мнением обратились к Дику Кексу, в частности, поинтересовавшись, как избежать лобового столкновения двух паровозов на одной колее. Эту задачку Дик разрешил с типичной для него легкостью, придумав систему условных сигналов и специальный медный жезл, который передавался тому из машинистов, кому в данный момент принадлежало преимущественное право движения. На волне заголовков в духе «Система Кекса терпит крах» и «Жизни пассажиров под угрозой» Дика и Мокрица вызвали в Щеботан для расследования, где они и выяснили всю правду. Оказывается, один управляющий из шато Лавас захотел ускорить процесс и сделал копию медного жезла, а машинистам и сигнальщикам объяснил, что им просто надо быть осторожнее. Некоторое время дела шли как по маслу, и все вздохнули свободнее. Но однажды сигнальщик Хьюго отвлекся и забыл о важнейшей мере предосторожности. И вот два поезда неслись друг на друга на огромной скорости по одноколейной дороге, и каждый машинист был уверен, что преимущественное право у него. И они сошлись на полпути. Один машинист погиб, второй получил серьезные ожоги от растекшихся сыров, которые, оказавшись в раскаленной кабине машиниста, обратились в лаву. Значительные повреждения получила и фуагра. А клерк, который принял решение сделать дубликат жезла, сказал: «Ну, я думал, что сэкономлю всем время, я только хотел...» Репортаж Рэймонда Шаттла в следующем выпуске «Правды» гласил: «Я соболезную обеим жертвам», — сообщил мне господин фон Липвик. «Пожалуй, никогда уже мы не сможем спокойно смотреть на фондю. Однако господин Кекс ясно дал понять, что в то время как с глупостью еще можно бороться, непроходимую глупость адски трудно изжить. Я даже не знаю, сколько чудовищных преступлений было совершено, потому что кто-то послушал доброжелателя, сказавшего «я только хотел». Приняв такие антикризисные меры, Дик и Мокрец вернулись обратно в Ангкор-Порк. Каменистые почвы, столь благоприятные для знаменитых щеботанских вин, оставались позади, и поезд прибрежной линии начал неторопливо огибать дымные земли Нидерландов. Болото в этой части света славится своей орнитологией, но это печальная слава, потому что здешние болота постоянно перемещаются и делают это быстро. Здесь сложно найти сухую землю. Люди, населяющие эту территорию, живут на больших плотах, которые служат одновременно и домом, и огородом. Представителей старших поколений отличают перепончатые лапы, которые те надеются развить и в своих отпрысках, потому что перепонки демонстрируют, что их обладатель — великий болотный охотник.
У них нет врагов, преимущественно потому, что никто не хочет лезть в болото. Они охотно помогают путникам и настаивают бесценные лекарственные препараты на плавучей болотной флоре и фауне, которые представлены, в частности, дынькой-вертлявкой и отъявленной мухоловкой, чей яд используется при изготовлении тонкой чугунной гравировки и которой нужно подступать с исключительной осторожностью, потому что своим ядом она плюется на расстояние до нескольких ярдов. В Нидерландах явно действовало волшебство, и они курировались профессором Ринсвиндом из незримого университета, который признавал их потенциал в качестве фармакологической столицы мира. Его донесения свидетельствуют, что сок, выжатый из определенного желтого цветочка, повышает уверенность пациента на 15 минут. Удалось установить с уверенностью, что на этот короткий срок пациент становится абсолютно уверенным во всем, без исключения. Более подробные исследования показали, что водяной плавучий гиацинт таит в своих недрах полную неуверенность во всем на целых полчаса. Философы увлеченно придумывают способы применения для этих зелий, и продолжается поиск растения, которое сочетало бы свойства их обоих, что представляет особый интерес для теологов. Дик спал, а Мокрец смотрел на пролетающий мимо пейзаж, гадая, сколько еще испытаний ждет их впереди. Он поглядывал из окна на болото, чувствуя смутное облегчение от того, что поезд не остановится, пока не выберется на твердую почву маленького городка Шанкидудль, главного экспортера беговых лошадей. «Это хорошо», — думал он. «Отсюда до Нидерландов вела долгая петляющая пешая тропа. Если не знать этой тропы, тебе нечего было там делать». Дождь заливал Сталацкий вокзал, вода ручьями текла с крыш, а люди торопились спрятаться, ища спасения от потопа. В тихой кофейне Марджори Пейнсворт было сухо. И в качестве дополнительного утешения в этот жуткий вечер она выставила на продажу горячие булочки. Здесь нашла себе тихую гавань юная троллиха, которая неуверенно болтала ложечкой в чашечке плавленной серы в ожидании поезда. Она наблюдала за приходящими и уходящими людьми и очень удивилась, когда один гном указал на стул рядом с ней и спросил: «Прошу прощения, идмист Зенти». Хрустке никогда особо не приходилось иметь дело с гномами. Но с той поры, как разрешился конфликт в Кумской долине, прошло уже немало времени, и было вполне естественно пообщаться с гномом, особенно учитывая, что этот был прилично одет, да и выглядел по-человечески. Ангмарпоргский гном, как их называли. Поэтому она улыбнулась и сказала:
«Прошу, присаживайся. Не правда ли, слишком ненастная погода для этого времени года?»
Гном отвесил поклон, присел и сказал:
«Прошу простить мне это вторжение, но мне несказанно приятно слышать в речи такие слова, как ненастная. Так и представляю себе картину, не правда ли? Довольно серую, но тем не менее. А, прошу меня извинить, совсем забыл о приличиях. Позволь представиться. Друпи Доксон, к твоим услугам, госпожа, и позволь мне заметить, что ты прекрасно говоришь на гномьем».
Хрустка огляделась по сторонам. Люди продолжали прибывать, спасаясь от дождя, и убывать, когда приходил поезд. Все-таки Столат был крупнейшим железнодорожным узлом, почти все поезда проходили здесь. Она и сама держала ушки на макушке и ждала, когда дежурный объявит о прибытии ее поезда, но все-таки ответила:
«Твое понимание Трольева тоже вызывает восхищение, если хочешь знать. Могу ли я поинтересоваться, куда ты держишь путь?»
Гном снова улыбнулся.
«Я библиотекарь и складча. Не так давно я похоронил своего отца под Медянкой».
Хрустка проглотила смешок и сказала:
«Прошу мне извинить. Соболезную по поводу твоего отца, но это удивительно. Я ведь тоже библиотекарь. Служу в библиотеке Алмазного короля троллей».
«О, Алмазная библиотека. Увы, нам до сих пор закрыт в нее доступ, даже несмотря на знаменитое мировое соглашение. Я бы все на свете отдал, чтобы хоть одним глазком взглянуть на нее».
И два библиотекаря заказали еще напитков и поговорили о книгах, пока свистели свистки и поезда один за другим покидали станцию. Хрустка рассказала Друппи, что ее муж не любил книг и считал, что троллям должно быть достаточно бурчания под нос, как это было в старину. А гном рассказал ей о своей жене, которая даже после Кумского соглашения продолжала считать троллей какими-то животными. И они говорили и говорили о значении слов и, разумеется, о своей любви к словам. Горячий кофе с серой лились рекой, иногда в прикуску с теплым каменным кексом, и Марджори узнавала эти симптомы. Конечно, это было не ее дело. Ее не касалось, как жили и распоряжались своей жизнью другие, и она совершенно точно не подслушивала, разве что самую малость. Но как было не услышать, когда гном сказал:
«Мне предложили пост библиотекаря в Коксфорде и сказали, что я могу привести с собой личного ассистента».
И Марджори без особого удивления обнаружила две пустые чашки и пустой столик, когда в следующий раз посмотрела в их сторону. Такие вещи неизбежно происходили на железной дороге. Она расширяла горизонты вширь и вглубь. Люди хотели найти себя, а находили кого-то еще.